Часть вторая. Стены и волноломы. Незавидна судьба изгоя, нашедшего путь домой, ибо и дом уж не тот, что прежде, и изгнанный из него. Куда как лучше, лучше для всех, совсем другую, новую дорогу ему избрать. Мудрость, найденная в диалогах Нефрона Меньшова. Глава восьмая. Кантери массив. Верховный принц Холлендии и венценосный супруг-консорт императрицы Южного Клаша склонился над поручнем и вывалил содержимое своего желудка за борт корабля. За все свои 18 лет он так и не научился переносить морские путешествия, или, может, его мутило от напряжения, вызванного этим возвращением домой. Вытерев губы, Канте хмуро обозрел приближающуюся береговую линию. Несмотря на полдень, гавань Азантии окутывал густой туман, сквозь который тускло просвечивали огни фонарей и осветительных горшков. Город за портом поднимался рядами холмов, ведущих к венцу Вышнего Оплота, дворцу и цитадели нового короля, брата-близнеца Канте, Микейна. Высокие стены цитадели ярко светились, пронзая туман. Канте представил себе ширину опоясывающих его парапетов, которые образовывали солнце с шестью лучами. Часть герба венценосного семейства массив. Символа моей семьи. Глядя на свой бывший дом, Канте сглотнул подступившую к горлу желчь, глубоко вдохнул соленый воздух, чтобы прочистить мозги. Брата его в данный момент в королевской резиденции не было. Микин перебрался в поместье своей супруги, расположенное на холмистых равнинах Тучноземья на северо-востоке страны. Леди Миэла, королева Миэла, по слухам, опять ждала ребенка, уже третьего. Канте мог лишь представить себе радость Микейна. Король просто обожал своих первенцев, близнецов Атаны и Оллу, мальчика и девочку. Мои племянницы и племянничек. Детям было уже по 9 месяцев, но Канте никогда их не видел. При мысли об этом кольнуло сожаление. Он молился, чтобы Микейн не стал натравливать одного близнеца на другого, как поступал их отец, король Торрент, отчего между двумя братьями пролегла болезненная пропасть. С первым вдохом Микейна его объявили первым по рождению, тем самым назначив для трона, и он, безусловно, соответствовал блистательному образу королевского наследника. Микейн, хоть и близнец Канте, выглядел так, словно был высечен из бледного мелового камня, унаследовав черты лица их отца, в том числе его вьющиеся светлые кудри и глаза цвета морской волны. Канте же пошел в их покойную мать. Кожа у него была блестящая и смуглая, волосы черные, как смоль, глаза темно-серые, как небо во время грозы. Он навсегда остался тенью на фоне яркого сияния своего брата, так что традиция предписывала Канте быть принцем в чулане, запасным на случай смерти старшего брата-близнеца. Его уделом было сидеть на полке, подобно кукле, готовой заменить сломанную, на случай, если он вдруг когда-нибудь понадобится. И все же, чтобы королевству от него была хоть какая-то польза, Канте прошел обучение в школе «Тайна холма», готовясь к тому, чтобы в будущем стать советником своего брата. Но этого уже никогда не произойдет. Канте посмотрел на то, что осталось от его левой руки, отрубленной чуть ниже локтя. Теперь ее заменила бронзовая, которую Тихон изготовил с помощью тавинской алхимии. Требовался острый глаз, чтобы отличить эту новую конечность от настоящей. При некотором внимании и концентрации Канте мог даже разжимать и сжимать эти бронзовые пальцы, напрягая мышцы руки. Часто по ночам он просыпался от боли и шока, когда меч Микейна будто вновь отсекал ему руку. Этот, с позволения сказать, поединок имел место прошлой зимой, но казалось, что буквально вчера. Микейн тогда не хотел, чтобы увечье стало смертельным. Он лишь намеревался лишить брата того, что украшало его левую руку. Во время поединка на пальце у Канте было кольцо, некогда принадлежавшее их матери, умершей вскоре после родов. К этому кольцу, украшенному королевским гербом, прилагалась история от акушерки, которая была свидетельницей их с Микейном рождения. Еще лежа в постели, их мать отправила повитуху за порог с этим кольцом и рассказом о настоящем первенце короля Торрента. По словам этой женщины, первым из материнского чрева выбрался не самый яркий сыновей, а его более темный брат-близнец. Прошлой зимой, во время этого поединка, когда брат сражался с братом, сияние этого кольца впервые высветило правду. Наследником холлендийского трона на самом деле был Канте, не Микейн. Канте знал, что страх чего-то подобного давно уже мучил его брата. Юность обоих постоянно окружали слухи на эту тему, пусть и ничем не подтвержденные, подаваемые как бы в насмешку, они все равно нашли благодатную почву в сердце Миккейна. Чтобы откреститься от этого кольца, Миккейн отрубил Канте левое предплечье, однако на этом не остановился. Ведь ту же правду, несомненно, знал и еще один человек. Их отец, король Торрент. Поскольку трения между отцом и сыном уже нарастали, Миккейн поднял свой меч и на короля одним ударом, и завладев троном, и окончательно покончив с любыми угрозами своему праву первородства и праву наследования своих детей. Опустив правую руку, Канте поправил протез, чтобы тот получше сидел на культе. «Может, еще подогнать?» Голос, раздавшийся сзади, заставил его вздрогнуть. Обернувшись, Канте увидел, что там стоит создатель его новоконечности. Тихон приблизился к нему, ни разу не скрипнув досками палубы, что нервировало, учитывая огромный вес этой бронзовой фигуры. Хотя, глядя на Тавина, никто и не заподозрил бы в его облике чего-то неестественного. Тихон совершенно преобразил свою внешность, на что вообще был великий мастер, прикрыв металлический отблеск лица с измененными чертами, искусно подобранным гримом. Облаченный в темно-серый плащ, подпоясанный на талии малиновым кушаком, он запросто мог сойти за бледнокожего торговца из Дельфта. Именно такой легендой прикрывалась их группа. Чтобы усилить этот образ, Тихон использовал талант, присущий Тавину только его невысокого ранга. Канте обвел взглядом лицо Тихона, подмечая ястребиный изгиб носа, слегка раскосые глаза и вообще все характерные черты дельфцев, обитающих на сумеречном краю залитого солнцем венца. Будучи низшей кастой тавинов, созданиями, предназначенными для выполнения строительных и прочих подобных работ, корни отличались текучестью формы, позволяющей изменять свой внешний облик и даже конфигурацию тела и конечностей в соответствии с различными потребностями своего назначения. «Вот если бы я мог изменить свое лицо и судьбу с такой же легкостью!» Потянувшись к Канте, Тихон приподнял его искусственную конечность, чтобы осмотреть ее. Бронзовое предплечье, как и всю кожу Канте, покрывал сейчас тот же бледный грим, что и лицо Тихона, а темные волосы были коротко подстрижены и выкрашены в насыщенный золотисто-рыжий цвет, чтобы никто не узнал в нем бывшего принца этого королевства. Тихон критически оглядел свое творение. «Эта конечность причиняет тебе боль?» «Не физическую», — пробормотал Канте, отдергивая руку. Тавин приподнял бровь, явно хорошо его понимая. «Тогда только к лучшему, что мы высадимся на берег, пока здесь нет твоего братца. Насколько мне известно, его, по крайней мере, еще 2 недели не будет. Забрав с собой часть своего легиона, он оставил в Вышнем оплоте меньше войска». Канте на это лишь усмехнулся. «Меньше это не значит никакого. Из того, что донесли шпионы Лиры, Миккейн взял с собой лишь сребростражу, свою личную охрану из верлианских гвардейцев и еще с 50 рыцарей. В Вышнем оплоте по-прежнему полным-полно мечей, пик и копий, готовых вонзиться нам в брюхо». Тихон пожал плечами. «И все же меньше есть меньше, и нам не остается ничего другого, кроме как попытаться осуществить задуманное». Канте нахмурился. «Никс и все остальные могли бы дать нам и больше полезных сведений, больше времени на подготовку». «У нас было целых полгода, и все мы знаем, что от нас требуется». Канте выругался себе под нос. «Дурацкий план, если таковой вообще существовал». 3 дня назад устами Тихона, используя некое таинственное средство общения тавинов на больших расстояниях, Шия сообщила им, что огненный дракон, наконец, отправился в пустоземье. Судя по всему, Никс и ее союзники привлекли нежелательное внимание и были вынуждены быстро сняться с места, опередив свои первоначальные планы. О причине столь поспешного бегства с Пенистова они особо не распространялись, из-за опасений, что их могут подслушивать. Тем не менее, для группы Канте это стало сигналом к действию. Унылые размышления принца прервал громкий смех. Из носовой надстройки на палубу вышли 2 фигуры. Веселый гогот исходил от Рами Имхэшана, 4-го сына бывшего императора Южного Клаша, и брата Аалии, нынешней императрицы. Длинные темные волосы Рами свободно не спадали на плечи. Его лицо цвета горького корня, пропитанного медом, оставалось незапятнанным гримом. Единственным отличием от его обычного облика было лишь то, что коротко постриженная бородка стала более растрепанной. Кроме того, Рами облачился в унылого вида черный балахон, подпоясанный кожаным кушаком, а на шее у него болтался серебряный кулон с изображением мужского лица с зашитыми золотой нитью губами. Когда пара приблизилась, Рами приветственно поднял руку. Канта едва ответил ему, сосредоточив все свое внимание на Касте, гибкой молодой женщине, сопровождающей Рами. При виде самой юной представительницы ресийского сестринства наемных убийц, Канта лишь натужно заглотнул. Облегающие штаны из черной кожи и такая же куртка эффектно подчеркивали ее соблазнительную фигурку и длинные ноги. Белоснежная кожа Касты не нуждалась в гриме, тем более что скрыть ее истинную природу все равно было бы трудновато. Родом она была с далекого архипелага Рис, расположенного неподалеку от самой южной оконечности Венца. Это матриархальное общество было хорошо известно своими смертоносными навыками. В длинные темные волосы Касты были вплетены маленькие серебряные колокольчики, как и у ее сестер. Говорили, что последним звуком, который слышали многие жертвы ресиек, было короткое звяканье колокольчика, отмечающее время их смерти. Но только не сейчас. Она скользнула по палубе таким плавным шагом, что не звякнул ни один колокольчик, а таких на ней было 5. На один больше, чем при их первой встрече, что знаменовало ее возвышение от испытуемой послушницы до полноправной сестры. Каста повернула голову, чтобы прошептать что-то на ухо Раме, опять вызвав у того веселый смех и укол ревности в груди у Канте. За последние полгода эти двое заметно сблизились, в то время как Канте погряз в бесконечных совещаниях и обсуждениях стратегий, что позволяло ему лишь изредка видеть ее. «А еще я женат», — напомнил он себе. Подходя к нему, Каста перехватил его взгляд, и по губам ее промелькнула тень улыбки, как будто она сумела прочитать его мысли. Рами подошел к фальшборту корабля, а Тихон опять двинулся в сторону надстройки. Всматриваясь в туман, Рами нахмурился.
«Похоже, настроение у тебя сегодня такое же мрачное, как и погодка, брат мой».
«Брат по браку», — напомнил ему Канте. «Хотя не то, чтобы Алия когда-либо рассматривала такой союз как нечто большее, чем деловой контракт». При этом он бросил взгляд на Касту, дабы убедиться, что эти его слова поняты правильно. Девушка проигнорировала его, с преувеличенным вниманием оглядывая приближающуюся береговую линию. Рами пожал плечами.
«Хорошо, что моя сестра никогда не укладывалась с тобой в постель, иначе ты был бы не менее уязвлен, только кинжалом Тазара, вонзившимся тебе в спину».
Канта знал, что его друг, а теперь уже и в самом деле родственник, совершенно прав. Хотя Аалия и Канта не так давно сочетались с законным браком, соединив империю Южный Клаш и королевство Халиндии родственными узами, сердце его супруги принадлежало Тазару Химаару, главе Шайн-Ра, клана воинствующих повстанцев, которые теперь сражались бок о бок с клашинскими армиями. Канта вздохнул. «Кинжал в спину, пожалуй, будет получше того, что ждет меня на берегу, если весь этот наш спектакль с треском провалится».
«Дельфт подписал соглашение с Халендией», — напомнила им Каста. «Они согласились поставлять королевству летучее железо для военных нужд, отправляя его сюда кораблями. Если мы будем осторожны, местные удостоят нас разве что беглым взглядом».
Рами кивнул.
«Поскольку мы сейчас на одном из грузовых судов под их флагом, то высадиться должны успешно. Кто тут знает, что мы его попросту захватили и присвоили? И все-таки нам лучше особо не копаться. Наши фальшивые личины вряд ли выдержат нечто большее, чем упомянутый тобой беглый взгляд».
«Особенно если ты будешь постоянно открывать рот», — предостерег его Канте. «Твой клашинский акцент всех нас погубит. Лучше тебе помалкивать, как вот этому человеку на твоем кулоне». Он указал на зашитые губы на рельефном лице. «Вообще-то ты у нас якобы гджанский писец, нанятый нами, дельфцами, в качестве молчаливого свидетеля сделок и переговоров». При упоминании этой своей роли Рами лишь презрительно скривился. В доминионе Гджо писцам, как известно, отрезали языки, равно как и ученикам местных мистических орденов, видимо, считая, что знания нуждаются в такой же защите от слишком длинных языков, как и денежные вопросы. К счастью для их группы, потребная ей дополнительная защита была представлена в куда более привлекательной форме, или, если угодно, формах. Канте посмотрел на Касту. Ее обязанностью было играть роль телохранительницы ресейки, нанятой для охраны их дельфтского предводителя, роль которого больше всего подходила Тихону. Тавины тысячелетиями правили венцом и свободно изъяснялись на всех представленных здесь языках, так что дельфтский выговор Тихона был просто-таки безупречным. Когда ветер, подувший с залива благословенных, наконец погнал их судно к окутанному туманом берегу, Над троицей нависло тяжелое молчание. Направлялись они к более темному участку береговой линии, где было меньше шансов попасться кому-нибудь на глаза. Когда туман постепенно рассеялся, взгляду открылось лоскутное одеяло из обшарпанных гаваней, топких иловых полей и облупленных зданий, над которыми меланхолически кружили птицы, столь же безрадостного вида, что и окружающий пейзаж. Ноздрей коснулся запах гниющих водорослей и едких сточных вод.
«Неудивительно, что ты удрал отсюда», — прошептал Рами. «Не слишком-то вдохновляющее зрелище, особенно для возвращения домой».
«Это Понизовье», — объяснил Канте. «Не собственно город». Он вдохнул полной грудью, не обращая внимания на вонь и ощутив укол ностальгии. Канте провел много беспутных ночей в этой части города, когда жил в тени своего сиятельного брата. Он указал на громоздящийся вдали от берега крепостной вал. А вон там штормовая стена, укрепление в целый фарлонг толщиной. Она окружает, собственно, город, и до сих пор через нее так никто и не прорвался, в смысле из врагов. Потом мотнул головой на береговую линию. Все, что ниже этой стены, и есть Понизовье. Во время учебы в Тайнахолме Канта хорошо изучил историю города. По прошествии многих столетий Азантия больше уже не могла оставаться в тесных границах штормовой стены. Город разросся во все стороны, в том числе и в бухту. Новые постройки возводились на полях из плотного ила, отчего портовые сооружения приходилось относить все дальше от города, образуя Понизовье. Раскинувшийся за пределами городских стен, этот участок города постоянно подвергался опустошительным наводнениям, убогие строения нередко затапливались или смывались в море, но быстро восстанавливались. Шутили, что Понизовье столь же непостоянно, как и погода. Карты этой части города составлялись в основном по наитию, а не по путеводу или секстонту, и чернила на них особо не тратили.
«Это просто идеальное место, чтобы затеряться», — заверил всех Канте.
«Чем я частенько пользовался в прошлом». Он уставился на приближающуюся береговую линию. «Будем надеяться, что то же самое относится и к сегодняшнему дню». Когда из густого тумана донесся звон первого колокола вечери, дельфский корабль наконец достиг берега и перевалился бортом к потрепанному штормами каменному причалу, густопокрытому черными ракушками и скользкими темно-зелеными водорослями. Забросив на берег канаты, матросы силились удержать судно на месте. Швартоваться они не собирались. Высадив группу Канте, дельфский корабль должен был сразу же опять выйти в море. Над головами у них, оглашая причал жалобными криками и орошая его жидким пометом, заметалась стая чаек, судя по всему, не привыкших к подобным вторжениям чужаков в этот уединенный портовый уголок Понизовья. Вовремя увернувшись и счастливо избежав последствий этого воздушного налета, Канте направился к трапу. Рами с Кастой двинулись следом. «А где Тихон?» — поинтересовался Рами, обводя взглядом палубу.
«Даже под прикрытием тумана не стоит тут особо задерживаться».
В ответ ему послышался скрип открывшейся двери носовой надстройки, откуда на палубу вышел Тихон, а вслед за ним и последний член их небольшого отряда, тот, кому предстояло сыграть в намеченном предприятии решающую роль. Фрельхим Лагифор подошел к остальным. Долговязый алхимик, который снял свою обычную черную мантию с поясом и облачился в темно-серую дельфскую одежду, поправил такого же цвета шапочку на своих рыжих волосах, стянутых в хвост на затылке. Его бледное лицо не нуждалось в гриме, чтобы завершить преображение в дельфца. Пусть даже в данный момент черты его омрачило явное недовольство. Глаза, привыкшие постоянно всматриваться в выцветшие чернила и оттого навеки обведенной паутиной морщинок, сердито сузились, когда взгляд Фрелли упал на Канте. Преградив путь к трапу, он ткнул в принца пальцем.
«Тебе там нечего делать. Я настоятельно прошу тебя уплыть на этом корабле, когда он отчалит. Ты слишком многим рискуешь, так скоро вернувшись сюда».
Канте повернулся к нему, ничуть не стушевавшись перед тяжелым взглядом алхимика. «Так скоро? Да меня тут целый год не было». Прозвучать это должно было легко и беззаботно, однако в его тоне прозвучала обида. Этот вопрос они утрясли еще в Кисалимре. Канте не хотел пересматривать свое решение присоединиться к группе. Но Фрель явно намеревался предпринять последнюю попытку переубедить его.
«Я больше не собираюсь сидеть сложа руки», — заявил Канте. «Как супруг императрицы, я играю не более чем роль марионетки, которую постоянно дергают за ниточки, как политически, так и практически».
Фрейль открыл было рот, чтобы возразить, но Канте предостерегающе поднял ладонь, чего никогда не сделал бы, когда алхимик был его наставником в Тайнохолме.
«Когда я покинул эти берега, меня ложно обвинили в измене. Теперь я возвращаюсь сюда как настоящий перебежчик. Мы не знаем, какие трудности нас ждут впереди, но наличие под рукой принца, пусть даже из чулана, может оказаться полезным».
Рами поддержал его.
«Перед нашим отплытием из Южного Клаша глава имперской шпионской сети, Глаз Сокрытого, доложил, что относительно небольшая, но решительно настроенная часть жителей Холлендии все более открыто выступает против нового короля. Не только против его все более жесткого диктата и налогов, но и против барабанов войны».
«Почему я впервые слышу об этом?» — спросил Фрель еще больше бледнее.
«Ты пропустил наше последнее совещание. Вы с пратиком были тогда в Кодексе Бездны. Присматривали за приведением в порядок нашей знаменитой библиотеки».
Канте знал, что Фрель и упомянутые клашинские ученые взялись за восстановление обгоревших руин этого великого архива, чтобы попытаться спасти то, что еще не было безвозвратно утрачено.
«Чего тебе еще не довелось услышать?» — продолжал Рами. «Так это, что имя Канте украдкой упоминается в темных уголках этого города в качестве возможного средства борьбы против деспотичного нового короля. Может, и не столь часто, и не столь пылко, но не исключено, что подобные настроения можно было бы разжечь еще ярче и распространить еще шире.
И у нас будет куда больше шансов это сделать, если я буду находиться здесь, в этом городе», — добавил Канте, «а не просиживать штаны на троне в Кисалимре».
«Если только ты не расстанешься тут с головой», — кисло заметил Фрейль, «которую насадят на пику прямо вон на той стене».
«Этого не должно случиться», — сказал Тихон.
Канте кивнул.
«Полностью с этим согласен».
Тихон потер подбородок. Эта его небрежная манера вести себя выглядела настолько человеческой, что порой даже нервировала.
«Если мы надеемся предотвратить обрушение Луны, Королевство Холлендии и Клашинская империя просто обязаны объединиться. Вот почему я приложил столько усилий, чтобы свести друг с другом Канте и Аалию. Если нам это не удастся, все будет потеряно».
Канте хмуро посмотрел на Тавина, зная, насколько их группа полагалась на предсказание Тихона о будущем. Впрочем, все его пророческие заявления основывались не на каком-то мистическом руководстве, а на знаниях, накопленных за тысячелетия опыта. То, насколько древней была эта фигура, просто не укладывалось в голове. Преждевременно пробужденный от сна в качестве оставленного каким-то неведомыми богами спящего, Тихон был вынужден тысячелетиями скитаться по венцу, наблюдая за становлением и падением королевств. Он наблюдал за жизнями бесчисленных миллионов людей и сохранял все это в своей памяти, и за все это время научился распознавать те нити, тенденции и переменные, что формируют историю человечества. Научился вытягивать и переплетать эти нити, и настолько преуспел в этом, что взял на себя роль оракла и сказано, став самым почитаемым у клашинского народа предсказателем будущего. Канте припомнились объяснения самого Тихона по этому поводу.
«Может, я и не сумею предсказать исход падения одной единственной монеты, но знаю, что после тысяч подбрасываний обе стороны в конечном итоге должны выпасть равное число раз. Время подобно этому, только в более широком масштабе. Здесь тоже существуют свои приливы и отливы, при которых совокупность прошлых тенденций указывает на грядущие события».
Эти слова все еще преследовали его. Если уж в Кисалимре Канте считал себя марионеткой, то Тихон куда искусней дергал его за ниточки, равно как и бесчисленное множество других людей на протяжении многих веков, и все это в попытках увеличить шансы избежать обрушения Луны. Фрейли, похоже, тоже надоело постоянно идти у Тихона на поводу.
«Не знаю, верны твои слова или же ошибочны, но мы прибыли на эти берега не для того, чтобы посадить Канте на холлендийский трон. Наша цель — проверить еще одно твое заявление касательно того, что ифлилены располагают отсеченной головой предводителя Реван Кри, креста Элигора, и не более того».
«Да куда уж более», — сказал Рами. «Нам хотя бы с одним только этим управиться».
Фрель нацелился пальцем в Тихона.
«Ты поручил нам добыть этот реликт, но для начала мы должны выяснить, существует ли он на самом деле и где может быть спрятан, и только тогда строить планы, как завладеть им».
Тихон согласно кивнул.
«Я готов справиться с этой задачей в одиночку», — продолжал Фрель. «У меня по-прежнему есть союзники в Тайнохолме,
даже в цитадели исповедников под ним, где и флелены устроили свое мерзкое логово. Осторожными расспросами я могу получить все потребные нам ответы».
«Возможно», — Тихон пожал плечами. «Но судьба плетет нам из своих нитей картину, кое постоянно меняется, и я давно научился не доверять одной единственной нити. И нет полной уверенности в том, что ты сумеешь управиться со всем этим в одиночку, как уверяешь. Тебя не было на этих берегах целый год, как и Канте. Ты полагаешь, что все осталось таким, каким ты это оставил. Но когда король коварно убит, а на трон взошел его сын, ни в чем нельзя быть уверенным».
«И все же я верю».
«Вера — это не более чем истрепанная нить», — прервал его Тихон, качая головой. «Лишь глупец станет доверять свою судьбу столь ненадежной подвеске».
При слове «глупец» у Фреля потемнело лицо.
«Существует целое множество и других нитей, прочих неизвестных, которые нам необходимо учитывать».
Тихон принялся загибать пальцы.
«Друзья, которых уже может не быть в живых, союзники, превратившиеся в отступников, накрепко закрытые двери, некогда гостеприимно распахнутые».
Фрель лишь вздохнул, явно не способный хоть как-то оспорить услышанное. Тихон повел рукой, собирая всех в плотный кружок.
«Со временем я пришел к выводу, что лучше всего иметь под рукой побольше нитей, чтобы, когда откроются основа и уток судьбы, у меня было предостаточно материала, дабы вплести его в них».
Канте оценил такую поддержку бывшего оракла и сказано, хотя эти слова несколько выбили его из колеи. Тихон был абсолютно прав. Слишком многое может пойти наперекосяк. Топот сапог по камню привлек их внимание к причалу, по которому к кораблю бросились три темные фигуры.
В пальцах у Касты сверкнуло тонкое лезвие.
Рами опустил руку к короткому мечу, спрятанному в ножнах под складками его бесформенного одеяния. Фрель затолкал Канте себе за спину. Послышался резкий женский голос, недовольный и нетерпеливый.
«Да вытаскивайте же свои задницы с этой проклятой посудины!»
Из тумана возникла обладательница этого пронзительного голоса. Невысокий рост и острый язычок этой женщины не оставляли никаких сомнений в ее личности. Лера Химарч хмуро оглядела столпившихся перед трапом. Одета она была в лен и кожу, затянутая в них так туго, что ее облегающие штаны казались нарисованными на ногах. Лира отбросила с глаз прядь светлых волос.
«Пошевеливайтесь!»
Смущенный и обеспокоенный, Канте поспешил к трапу вместе с остальными, тщетно пытаясь понять причину такой спешки. Эта женщина, возглавлявшая воровскую гильдию в городе Наковальне на территориях Гулдгула, помогала их делу, привлекая как можно больше себе подобных для создания тайного войска на случай, если оно вдруг понадобится. Войско, рассредоточенного по воровским притонам, домам терпимости и низкопробным кабакам. Двое спутников Лиры, наконец, догнали ее, хоть и не обладали ни ее быстротой, ни проворством. Канте сразу узнал шута и меда. Двое гулдгульских воров тяжело дышали. Пара была такого же небольшого росточка, что и Лира, отличаясь лишь более плотным телосложением и куда более грубыми физиономиями, состоящими в основном из хрящей и шрамов. Кроме того, в свое время шут пострадал примерно так же, как и Канте, лишившись из-за удара топора половины ноги, которую теперь заменяла прикрепленная к культе деревяшка. Ступив на причал, Канте приветственно поднял руку. Шут ответил ему похожим, хотя и непристойным жестом. Лира шагнула навстречу группе, и глаза у нее сверкнули, как твердые медные шарики.
«Я только что получила важное сообщение, увы, но поступило оно позже, чем мне хотелось бы».
«Какое сообщение?» — спросил Фрель.
Лира перевела взгляд на Канте.
«Братец вот этого! Он уже направляется обратно в Византию!»
«Но почему?» — еле вымолвил Канте, запинаясь от смятения. «Я думал, его не будет целых две недели».
«Похоже, у него какие-то проблемы с его еще не родившимся детем. Ходят слухи о возможном отравлении. Король во весь дух мчится сюда, чтобы показать свою королеву городским целителям. Он будет здесь к утру. Его легионеры уже оцепляют вышний оплот».
«Тогда и вправду лучше поспешить», — сказал Фрель. «Надо успеть провернуть задуманное до возвращения Микейна».
Лира резко развернулась.
«Давайте за мной. Я собрала все, о чем вы просили».
Все поспешили к выходу с причала.
Оказавшись на песке, впервые за год ступив на почву Холендии, Канте на миг оглянулся. Дельский корабль уже отвалил от стенки и уплывал прочь, растворяясь в тумане.
«Наверное, мне все-таки стоило прислушаться к предупреждению Фреля.
Повернувшись обратно, Канте увидел, что Тихон пристально смотрит на него. В полумраке глаза у того светились присущим тавинам внутренним огнем, и все же в них горел не только этот огонь, но также и уверенность. Как только что предупредил Тихон, картина, которую плетет из своих нитей судьба, зачастую весьма капризна и переменчива. Канте посмотрел на раскинувшийся перед ним город. «Никуда мне теперь из него не деться».